Ясной выдалась утренняя заря, и под ее сенью сводились разные счеты. Половина людей князя покинула верхом город, направляясь на север. Когда они достаточно удалились от Махарадхи, путь их начал потихоньку сворачивать к юго-востоку, петляя между холмов. Остановились они лишь раз, чтобы облачиться в боевые доспехи. Полдюжина людей отправилась на улицу Кузнецов, откуда вернулись они с тяжелыми холщовыми мешками, содержимое которых поделили между собой 3 дюжины воинов, сразу после завтрака отправившихся в город. Князь держал совет со своим врачом, Нарадой. «Если я неправильно оценил милосердие небес, то и в самом деле я проклят». На что доктор улыбнулся и промолвил: «Сомневаюсь, чтобы ты ошибся». И так, потихоньку, утро сменилось полднем, над городом встал золотой мост богов. Когда очнулись их подопечные, им помогли с похмельем. Шану дали после гипнотических снадобий, и с 6 вассалами Сиддхартхи отправили его во дворец хозяев, заверив, естественно, сородичей, что он все еще спит в княжеских покоях. «В данный момент самый рискованный пункт, — сказал Нарада, — это Шан. Не узнают ли его там? Нам на руку, что он заштатный монах далекого королевства. Он совсем недавно в городе, причем все это время провел в основном со своими сородичами и до сих пор не подавал запрос о новом теле. Хозяева, должно быть, еще не знают, как выглядишь ты сам».
«Если только меня не описал им Брахма и его жрец», — перебил князь. «Меня не удивит, если вся наша беседа была записана, а лента передана им с целью установления моей личности».
«Но почему же они должны были так поступить?» — возразил Нарада. — Вряд ли они ожидают подвоха и изощренных предосторожностей от того, кому оказывают благодеяние. — Нет, я полагаю, мы сумеем с этим справиться. Шану, конечно, не пройти зондирование, но он вполне сойдет для поверхностного осмотра, особенно в компании твоих вассалов. В данный момент он уверен, что он и есть Сиддхартха, и в этом отношении способен пройти любой тест на детекторе лжи. Серьезней же, как мне кажется, испытаний его не ждет. И так они ждали. 3 дюжины людей вернулись с пустыми сумками, собрали свои пожитки, оседлали коней и один за другим лениво затрусили через город, вроде бы в поисках увеселений. Но на самом деле неведомая сила медленно сносила их в юго-восточном направлении. «До свидания, добрый Хаукана», — говорил князь, пока оставшиеся вассалы паковали свои пожитки и седлали лошадей. «Как всегда, только добрые услышат о тебе и о твоем пристанище все, кто попадется на моем пути в окрестных краях. Я сожалею, что вынужден столь внезапно прервать свое пребывание здесь, но я должен спешить, и, покинув палату кармы, сразу же отправлюсь усмирять восставшую провинцию. Ты же знаешь, стоит правителю отвернуться, как тут же разгорается смута. Итак, хоть я и хотел бы скоротать еще недельку под твоей гостеприимной крышей, но, боюсь, удовольствие придется отложить до следующего раза. Если кто-то будет спрашивать обо мне, говори, чтобы искали меня в Гадисе». «Гадис, мой господин?»
«Самая южная провинция моего королевства, отличающаяся исключительно жарким климатом. Постарайся не забыть и точно передать это, особенно жрецам Брахмы, которые, возможно, в ближайшие дни заинтересуются моим местопребыванием».
«Будет исполнено, мой господин».
«И позаботься, прошу тебя, о мальчике Диле. Я хотел бы послушать его игру, когда посещу тебя в следующий раз».
Хаукана низко поклонился и приготовился произнести ответную речь, поэтому князь поспешил бросить ему последнюю мошну, полную денег, и, добавив пару слов касательно вин Симлы, вскочил в седло и столь решительно начал раздавать приказания своим воинам, что у Хаукана не было никакой возможности вставить хоть слово. Они выехали через ворота и были таковы,
оставив позади лишь медика да трех воинов, которых ему предстояло избавить за ближайший день от недомогания, вызванного ни с того ни с сего, вероятно, переменой климата. Они должны были нагнать остальных в пути. Отряд пересек весь город, избегая главных улиц, и постепенно оказался на дороге, ведущей к дворцу хозяев кармы. Проезжая по ней, Сиддхартха обменивался тайными знаками с тремя дюжинами своих людей, лежавших в засаде в разных точках подступавшего к дороге леса. На середине пути ко дворцу князь и 8 его спутников бросили поводья, словно собираясь передохнуть, а остальные в это время поравнялись с ними, осторожно пробираясь между деревьев. Вскоре, однако, они увидели впереди какое-то движение. Показались 7 всадников, и князь догадался, что это 6 его копейщиков и шан. Когда расстояние между двумя группами уменьшилось, князь со своими людьми двинулся им навстречу.